Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы находимся в продолжении праздника Суккот и в соответствии с традицией продолжаем изучать книгу Коэлет или Экклезиаст. В прошлый раз мы закончили первую главу, самое время начать главу вторую. И вторая глава начинается с небольшого пролога, в котором Коэлет рассказывает об своеобразном эксперименте, который он решил провести. Мы будем читать, разумеется, с первого стиха. «Амарти ани белиби, сказал я в сердце своем. Лехала, лехана, Энасеха Бесимха, давай-ка я тебя испытаю радостью, Уребетов, и увижу благо, познаю благо, но и это тоже суета». О каком благе идет речь? Речь идет о благе плотском. Не все хорошее суета, а именно то, что связано с радостью. То хорошее состояние, которое приходит на сердце радостному человеку, оно тоже суета. Это первый вывод, который сделал Коэлет из проведенного эксперимента, суть которого было проверить, что такое радость и удовольствие. Второй вывод, который он сделал во втором стихе, «Лисхока марти мигуляль», развлечение, увеселение назвал я сумасшествием. Здесь речь идет о, так сказать, развлекательной индустрии того времени. Слово «схок», улыбка или смех, веселое развлекательное занятие от гладиаторских боев до придворных шутов, самый широкий спектр невысокой пробы развлечений, которые были доступны человеку в то время. Дальше Шломо или Коэлет говорит очень значимую для понимания всей главы фразу. Он сказал веселью, что оно сумасшествие, «велесимха», а веселье во втором значении, «симха», «мазе оса», что это делает. Слово «симха» в иврите – это слово женского рода. И можно было ожидать грамматически, что Коэлет напишет «уле симха», «Ма зот са», что это делает. Так было бы правильно. В то же время глупо, конечно, обвинять Шломо или искать у Шломо какую-то грамматическую неправильность. С ивритом у Коэлета все в порядке, у него замечательный иврит. И нам стоит присмотреться поближе к вот этой самой фразе, которую Шломо говорит такому явлению, как симха, веселье, и вот что он говорит: «Ма зе оса». Можно понять, как это понимают многие переводы, в частности, вот если мы посмотрим на перевод иудейский, что в ней проку, а в синодальном переводе более дословный перевод, что оно делает, но синодальный перевод сопрягает слово «веселье» в среднем роде с словом «оно», а у Шломо этого сопряжения нет. Для того, чтобы понять смысл этой фразы, нам придется вспомнить, что, обсуждая первую главу, мы говорили о слове «ма», которое обычно переводится как что, или как насколько, или как, и имеет много еще значений. Мы остановились на значении, что слово «ма» означает некую вечную сущность, то, что человек оставляет после себя. В первой беседе мы обсуждали слово «ма», и наша беседа базировалась на понимании слова «ма». Во второй беседе мы говорили о слове «иньян» – «дело». И сейчас у нас третья беседа, и мы будем говорить о слове «это». Казалось бы, да, как можно говорить, как можно рассуждать о слове «это». Есть ли у слова «это» значение, у слова «это» понимание какое-то и так далее. Сам Куэлет очень много раз использует слово «это» не просто как какое-то местоимение, как какое-то указание. И если мы будем читать эту книгу, то мы увидим, что слово «зе» имеет гораздо больше значений, чем просто указательное местоимение «это». 6 глава, 5 стих, «ему спокойнее, чем тому, этому спокойнее, чем этому». В 7 главе «этого и этого держись», 18 стих. В 9 главе «вот на это я обратил свое сердце», «на это я обратил свое сердце». И в 12 главе итог, почти итог всей книги, «это весь человек». В этом суть всего человека. Слово «это» у Каэлита, следовательно, это не просто слово, оно каким-то образом указывает на суть, на, можно сказать, внутреннюю сущность человека, как живущего на земле, на сущность человека из крови и плоти. Философия забыла после Куэлита это слово на долгое время и не вспоминала о нем до начала 20 века, когда немецкий психолог и основатель, предтеча психоаналитики Георг Гродек написал книгу про это. Книгу про то, что человек называет это. Его ученик Зигмунд Фройд, который в русскоязычной среде больше известен как Зигмунд Фрейд, написал книгу «Я и это». Опять-таки в русском переводе она называется «Я и оно». Что, ну, снова мы видим, что понимание слова «это» очень сложно. Для этих людей «это» означает то, что человек не может назвать, то смысл чего он не может или не хочет обозначать. То, что человек боится назвать по имени, боится закрепить его в себе. То, что человек хочет сделать мимолетным, превращает в мимолетное, от чего он считает, хочет отстраниться. Еврейские философы, в частности, например, Мартин Бубер, кстати, все трое, Гер Гродек, Мартин Бубер и Зигмунд Фрейд, они современники, все они жили в начале 20 века. Буберу повезло больше всех, он дожил до 70-х годов. Итак, все они современники, это общий дискурс для того времени. Мартин Бубер говорит, что это тема, о которой мы говорим, не желая назвать ее по имени. Что-то, что мы имеем, но не хотим с собой взять. Что-то временное, мимолетное, которое, может быть, и является частью нас или частью нашего, но мы не хотим делать это частью самих себя. И тема эта очень сложная и глубокая. Мы попытаемся с этой позиции, из того, что говорит Куэлит, понять, смысл фразы, которую Куэлет сказал веселью. Он сказал, что веселье превращает «ма» в «зе», делает из «ма», из вечной сущности, какую-то временную сущность. Вечное делает временным, значительное делает ничтожным, святое – будничным и так далее. И речь, разумеется, идет о плотском веселье, потому что дальше Куэлет будет объяснять, что речь идет о плоти уже в третьем стихе, то есть речь идет о плотском веселье. Разумеется, веселье само по себе – это вещь положительная. Мы как раз в празднике Суккот, когда у нас есть заповедь веселиться. Вот представьте себе, хочешь, не хочешь, веселись, потому что так хочет Бог, а Бог же плохого нам не пожелает. То есть веселье само по себе, оно неплохое, когда оно больше, чем плотское, когда оно не превращает «ма» в «зе», когда оно не делает духовное плотским, а когда оно направлено в другую сторону. Это выводы, которые сделал Куэлет из эксперимента, который он здесь описывает. И в третьем стихе он начинает рассказ, можно сказать, как это было. Описание, лабораторное описание эксперимента. Начал Шломо или Куэлет с того, что он «Тарти белеби лимшох бияйн эт псари». И я настроился в сердце своем умастить вином плоть мою. То есть речь идет о плотских удовольствиях. И первое средство для получения удовольствия – вино. Вино – очень древний напиток и издревле связан с радостью, роскошью. Невозможно пировать без вина. И кто, как Шломо или Куэлет, это хорошо знает. Но мы знаем, что первый описываемый в Писании винодел Ноах тоже радовался вином, но кончилось это плохо, и поэтому Куэлет принимает меры предосторожности, и дальше он говорит: «Влеби нагаг бехахма, лейхоз бесихлют». А сердце мое вело себя мудро и стремилось к разумению. То есть Куэлет не стремился напиться в дрова, в дрызг, в рабадан, в стельку и так далее. Слава Богу, русский язык богат на подобные эпитеты. Он не стремился потерять разум, но он хотел понять, найти ответ на вопрос «Адашер эре», «пока я не пойму». То есть весь этот эксперимент ставил целью понять и разобраться, дать ответ на вопрос «Эй, зе тов ливней адам». Может ли быть это, вот это временное удовольствие, о котором мы говорим, хорошим для человека? Так, чтобы стоило «Ашер я асу тахат ашимай миспар имей хаим». Так, чтобы стоило этим заниматься под небесами во все дни жизни своей. Шломо сказал, или Куэлет: «Я попробую посвятить себя удовольствием, чтобы проверить, стоит ли тратить на это жизнь». И это не просто пирушка, на которую Куэлет пару раз сходил. Он описывает, как все происходило. «Эгдальти маасим, маасай», я сделал, как бы, развил грандиозный проект. «Эгдальти» – это слово «гадоль», увеличил, «маасай» – дела мои. «Банители батим», построила себе дома, у «банителей батим», у «нататти ли крамим», посадил себе виноградники. То есть для пира, для балов Коэлит устроил все, и дома, и специальные виноградники, чтобы в магазин за вином по мелочи не бегать. Сделал он все удобно для винопития, даже виноградники специально построил. Вообще цари на Ближнем Востоке, они любили приобретать и насаживать, насаждать виноградники, потому что это, во-первых, снабжает дом вином, во-вторых, дает хорошие прибыли. Виноградник сажают на склонах гор, так, по крайней мере, в стране Израиля, на лучших землях, самых плодородных землях. Но Коэлет не удовлетворился антуражем просто домов. В пятом стихе он говорит: «Осители генот, сделаю я себе сады у пардесим». В современном иврите, в современном иудаизме слово «пардес» означает четыре смысла понимания Торы. Мы говорили как-то, что это заимствованный из христианства метод четырехступенчатый метод толкования Писания. Так или иначе, слово «пардес» происходит от персидского слова «пардис», что означает «огороженный парк». И таким образом «генот уфардесим» означает «сады и парки». «У натати баэм эц коль при». В садах обычно растет зелень для украшения, для красоты. То есть сады, они не огорожены, это место, где можно было просто гулять. И парадис — ограниченное, огороженное место. Хотя, конечно, и есть в Писании и слова про закрытый сад, то есть слова эти взаимозаменяемые и употребляемые, но когда идет перечисление «генот уфардесим», «гена» – это именно сад, это не совсем ган, это «гена» – это красивый сад, который имеет значение декоративности, в отличие от «ган» или «пардес», которые содержат в себе плодовые деревья. И насадил плодовые деревья. То есть, для чего это все делается, как это связано с вином? Связано это с вином очень сильно. Мы видим очень много барельефов и фресок разных, где ближневосточные цари, любимое занятие египтян или ассирийцев, они пируют в садах. Ахашвирош тоже в книге Эстер пировал на славу. И Коэлет строит большой антураж для пиров, для удовлетворения собственных плотских влечений. В шестом стихе: «Вы осители брехот маим ляшкот меем ярцем хейцим». Я сделал себе еще и водоемы, пруды, из которых я поливал леса. То есть и лес дикорастущий, который был в стране, по которому можно было погулять, так сказать, по естественной природе, Коэлет тоже позаботился о его поливе, собрал и сделал водоемы, чтобы не зависеть от засухи, от климата, иметь запасы воды. В седьмом стихе мы читаем: «Канити авадим ушифхот», я купил себе рабов и рабынь у внейбайта юли, и были у меня домочадцы. Какое отношение домочадцы имеют к удовольствием, что замечательного в домочадцах. Домочадцы в данном случае это не просто какие-то собутыльники, не просто те, с кем можно выпить. Домочадцы – это то, что называется нацивим, управители дома. Какие-то люди, которые должны раз в месяц, например, поставлять царю необходимые продовольствие. То есть это такие снабженцы-попечители. Об этом рассказывает книга Малахим, третья книга Малахим, четвертая глава, третья книга Царств, четвертая глава. И «Гам мекне бакар вецон арбе гаяли», и много у него было скота. Бакар – это крупный рогатый скот, быки, цон – это мелкий рогатый скот. Миколь шаюли фонай бирушалайм – больше, чем у кого-то в Иерусалиме. Опять-таки, мы говорили уже о том, что это, возможно, метафоричное описание, потому что до него в Иерусалиме, если мы говорим о Шломо, был только Давид, других царей над Израилем в Иерусалиме и не было особо. Но эти описания действительно подходят и тому, что мы читаем о Шломо, в частности, в Деврее Ямим, Паралипоменоне или в тех же книгах царств. В 9 главе «Вы гадальте, вы усавте, миколь шаяли фанай берушалаем, авкахма амдаби». В 8 стихе, простите, пропустил стих. «Канастили гам кесев и заав, я набрал себе серебра и золота, взгулот малахим», и слово «сгула» означает как бы всевозможный царский антураж и означает свиту, в том числе может означать попадание в свиту. В современном иврите, в иудаизме, сгула – это средство достижения чего-то, попадания в какую-то группу избранных, которые заслуживают определенного благосклонности определенной со стороны кого-то, в данном случае в иудаизме Всевышнего. И Израиль называется Амзгула. То есть весь антураж избранностей и царей, и государств, осетили, сделал я себе. Дальше 8 стих говорит «Шарим вешарот», певцов и певичек, и певиц, естественно, пиры без музыки – это не пиры. Что толку пировать, если нету тех же самых развлечений? «Ветанугот бнеядам» – и развлечения человеческие. «Шида ве шидеот» – вот эти два слова, они вызвали большую проблему у переводчиков. Если переводить это дословно в том виде, каком мы можем понять это на современном иврите, то это чертовку и чертовок. Но так, естественно, никто не переводит, и, скорее всего, значение это здесь не то. Греческий перевод дает здесь виночерпие. Есть переводы, которые дают здесь колесницы. Есть переводы, которые дают здесь музыкальные инструменты, надежды, маленький оркестр. И когда есть так много разных переводов, видно, что есть определенное затруднение у того, кто пытается понять это слово. Слово действительно сильно, можно сказать, сильно потерялось в истории. Слово это происходит от слова «шиту» и «женщина», и от слов «сити» «пелегиш», и от слова, то есть от слова ишт или ишт, которое обозначает женщину, молодую девушку. Это общесемитские корни. Если посмотреть на еврейский корень этого слова, то это слово означает награбленных девушек, то есть девушек, полученных в трофей, и само награбленное. То есть здесь, упомянув эстетическое наслаждение, богатство, внешние парки, сады, Коэлет переходит во внутренние покои и говорит, что и за столом все было устроено, музыка и женский экскорт, все у него было. Мы знаем из Писания, что женщины были у многих царей, в частности, у того же Шломо, были слабым местом. И здесь Коэлет описывает среди прочих удовольствий и наложниц, девушек, которых можно принудить к любым видам половой связи. И в 9 стихе он, Коэлет, говорит: «Вегадальти миколь шая лифанай бирушалаим, ав хахма амдали». «Я возрос больше, чем кто-либо в Иерусалиме». То есть я достиг большего, чем любой, кто был до меня в Иерусалиме, но мудрость сохранялась у меня. И это еще одно указание на то, что, возможно, автор этой книги не царь Шломо, потому что мы знаем о царе Шломо из Писания, что, во-первых, Шломо был до самой смерти царем, во-вторых, до него не было много царей в Иерусалиме, и, в-третьих, в самых важных для нашего здесь место, здесь Коэлет говорит, что он сохранил мудрость, то есть сердце его не развратилось. Он, обладая всем этим, мог смотреть на это со стороны и, собственно говоря, скорее всего, так и смотрел. «Веколь ашер шаалу эйнай». Все, что хотели мои глаза, ло эцальтими, не экономил я от них, ло манати эт либи миколь симха, и не запрещал я сердцу никакой радости. То есть эксперимент был по полной. С одной стороны, Коэлет установил какую-то меру для всего того, что происходит, понимая, что цель, она понять, стоит ли вообще тратить человеку время на веселье. И он говорит в 10 стихе важную вещь: «Килиби самах миколь амали», ибо сердце мое радовалось всеми трудами моими. То есть он действительно смог испытать радости. Он добился того, чего хотел, сердцу действительно было весело. И он говорит дальше: «Везе, а я хрики и миколь амали». Но долей моей от всего труда моего было «зе». Было вот это самое временное, сиюминутное наслаждение. И обратите внимание на слово «хельки», «хелик», «часть». Это было моей частью. Слово «часть» противостоит слову «итарон», «избыток», или «при», которое приводится как преимущество в первой главе. То есть веселье было его долей, но это была именно доля, маленький кусочек, который удалось урвать от временной жизни. И в 11 стихе Коэлет подводит итог эксперимента, ну, собственно, о котором он и в самом начале уже рассказал. Паните они бехоль маасайши асуидай. И я оглянулся, чтобы проверить, перепроверил все дела свои, которые делали руки мои. Увы, амальши амальтиля асот. И в работе, которую я делал, от которой мы уже сказали, что он был рад, у него была симха. Вейне коль эвель вераут руах. И все это суета и погоня за ветром. Вейн ятрон тахат ашемеш. И ничего не остается от этого под солнцем. На этом закончился, так сказать, эксперимент Коэлета. Он проверил, и проверил по полной, так чтобы ему не сказали, а ты еще не пробовал вот этого, или ты еще не пробовал вот этого, или попробуй еще вот это. Коэлет, он испытал все, и наложниц, и пиры, и деликатесы, и поставку продовольствия издалека, сады, парки, скверы, бассейны, все у него было, и нечего даже пробовать его превзойти. И он сказал, да, сердце мое радовалось, это бы ей было доли, но это было это было зе, это было что-то временное, мимолетное, и не будет от этого никакой пользы под солнцем. Из того, что я делаю под солнцем, тратя на веселье, я не получу никакой итарон, никакого последствия, никакого избытка, которое сохранилось бы под небесами. Все это остается под солнцем, и все это уходит в никуда, суета и погоня за ветром. А ветер, как было написано в первой главе, ходит себе по кругу и бесполезно за ним гоняться. Вот на этом за свой первый рассказ заканчивает Коэлет, а мы закончим третью беседу о книге Коэлет. С вами был Александр Бленд, и спасибо, что вы меня слушаете. Пусть Господь благословит всех тех, кто слушает, изучает Писание, кто ищет Его лица и ищет соблюдение заповедей Его по всему миру. Еще раз благополучного и благословенного праздника Суккот всем и шалом!